В Екатеринбурге 7 часов 10 минут. С вами радиоканал «Утренняя волна». Здравствуйте! Доброе утро! Рады приветствовать всех звукорежиссер Эдуард Бородулин и я, ведущая Стася Яновская. Сегодня пятница, 14 февраля. По народному календарю это день Трифона. Было принято смотреть на небо. Если были видны звезды, то это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Также говорили, каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля. Ясное и звездное небо к поздней и затяжной весне. Если же на Трифона тепло, то и ближайшие 30 дней тоже будут теплыми. Ну а что же обещают нам синоптики? По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня по области местами пройдет небольшой снег. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Днем от минус 5 до минус 10. В столице Урала временами возможен небольшой снег. Днем от минус 6 до минус 8. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. А давайте порадуем себя сейчас манником. Пусть утро начинается вкусно.
На скорую руку.
Сначала несколько общих советов. Если вы готовите манник на молочных продуктах, то выбирайте те, у которых жирность выше. Форму для выпечки пирога нужно смазать сливочным или растительным маслом. Готовый манник должен полностью остыть. Тогда он станет еще вкуснее. Ну а теперь сам рецепт. Манник на кефире, без муки. Берем 2 стакана манки, 1,5 стакана кефира, яйцо 3 штуки, 1 стакан сахара и 1 пакетик разрыхлителя. Яйца взбиваем с сахаром. Затем добавляем в миску кефир. Туда же кладем разрыхлитель. Постепенно вмешиваем манку. Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем в нее тесто. Выпекается манник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. У моих коллег из службы информации радио своя кухня. Новостная. Быть в курсе всех событий – это очень непростое занятие, но они справляются с ним превосходно. О главных событиях этого дня в информационных выпусках «Вести Урал».
«Вести. Радио Урал».
Здравствуйте, в студии с новостями я Набухов. Один человек пострадал от столкновения автобуса с железным ограждением в Екатеринбурге. Все случилось в юго-западном районе. Автобус номер 45 двигался по Белореченской со стороны Волгоградской в сторону Шоумена. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам за 2 месяца все свои сбережения, валюты и украшения на общую сумму 14 миллионов рублей. 78-летнюю бабушку начали разводить с декабря прошлого года. Изначально ей звонили якобы от пенсионного фонда и обещали выплату. Потом ей начал звонить лжеследователь, который сообщал, что средства могут украсть, поэтому их надо перевести на якобы безопасные счета. Возбуждено уголовное дело. В Екатеринбурге несколько домов остались без холодной воды. Причиной тому послужила халатность соседей. Жильцы дома на улице Блюхера долгое время не пускали в свою квартиру сантехников из управляющей компании. В итоге засор привел к аварии на сетях водоснабжения. Только после угроз судом от управляющей компании постояльцы пустили сантехников, и те решили проблему. Мэрия Екатеринбурга планирует убрать киоски с центральных улиц города. Об этом заявил директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Чеплыгин. По его словам, киоски в центре города лишены спроса, а также их запрещено ставить по ГОСТу. Сроки выполнения работ неизвестны. В Екатеринбург прибыли все 50 новых троллейбусов. Из них 30 единиц уже курсируют по улицам мегаполиса на маршрутах 26, 31, 33, 36. Остальные машины проходят обкатку. Напомню, закупка новых троллейбусов началась еще в январе прошлого года. И это все новости к этому часу. Напомню, мы доступны онлайн. Весь эфир можно слушать на сайте вести-урал.ру.
Все в сад.
«Ягода малина нас к себе манила». Так поется в одной известной песне. И наше внимание тоже сегодня снова привлекла именно эта культура. О сортах малины расскажет сегодня старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена Невостроева.
Советы специалиста.
Сорт должен быть в первую очередь зимостойким и подходить для Урала, который отличается не только холодными зимами, но и недостатком тепла летнего. К примеру, можно привести сумму температур выше 10 градусов. На Среднем Урале она составляет примерно около 2000 градусов. В Челябинске, в Москве эта сумма выше на 200-300 градусов. А в Брянске, где выводятся ремонтантные сорта малины, эта сумма еще выше, она порядка 2600 градусов. А недостаток тепла он влияет на темпы развития растения и своевременное прохождение всех фаз с подготовкой к зиме. Неприспособленные сорта малины не успевают пройти все фазы вовремя и подмерзают. В последнее время у нас еще в летний период появилось такое явление, как сильный перепад температур. То есть днем очень высокие температуры, а ночью слишком низкие. Это тоже является стрессом для растений и тоже также снижает темпы развития растения и прохождения всех фаз. То есть все это отодвигается. Поэтому для того, чтобы получать хороший урожай, надо выбирать сорта, которые были выведены в похожих для уральских условий условиях. То есть это можно выбирать, например, свердловские сорта, свердловской селекции, алтайские сорта неплохие по уровню зимостойкости и отдачи урожая. И некоторая часть можно взять сорта московские. Ну и готовясь к передаче, я, как обычно, прогулялась по каталогам близлежащих питомников на весну 2025 года. Посмотрела питомник «Сады России». Они предлагают следующие сорта. Это «Шонеман», «Микер», «Виламет», «Туламин», «Патриция» и штамбовая «Таруса», «Крепыш», «Сказка». Из этих сортов, перечисленных, более-менее к нашим условиям может подойти только «Патриция» с обязательным укрыванием побегов на зиму. То, что она, в принципе, подмерзает. Шонеман, Микер и Виламет, они сильно подмерзают, потому что Шонеман – это германский сорт, старый немецкий сорт. Микер и Виламет – это американские сорта штата Вашингтон, который намного теплее, чем все-таки наш Урал. Ну, а Туламин, он даже в пригнутом состоянии, он подмерзает. Так, штаммовые сорта, которые предлагаются продаже, они имеют крепкую, твердую древесину, и они очень жесткие. И для того, чтобы пригнуть их, они могут поломаться. То есть это тоже они как бы для нашей технологии возделывания, когда мы всегда рекомендуем обязательное пригибание побегов малины на зиму, то они к нашим условиям тоже не подойдут, потому что побеги ломаются. И еще хотела бы сказать, что на сайте я вот просмотрела характеристики, но ни на одном сорте не написано, что эти сорта не должны выращиваться в северных условиях. Такого на сайтах у них нет. У них везде написано зимостойкость до минус 30 и так далее. И характеристики красивые, ягоды крупные, урожайность написана, и вкус очень хороший, что, в принципе, не совсем так. Осторожнее с этим сайтом.
Продолжаем знакомиться с ассортиментом сортов малины. Правильный выбор помогает сделать нам селекционер Елена Невостроева.
Ну, сады Урала посмотрела. Это уже наш питомник Свердловской области. Они предлагают 7 сортов, из которых 4 сорта Свердловской селекции. А также, кроме этого, ленинградский сорт «Орбита» и московский «Кеша». Но они в наших условиях, конечно, меньше подмерзают, чем перечисленные выше сорта. В принципе, ну, тоже требуют пригибания. Ну, и потом еще вот у них в продаже появился новый сорт «Мишутка» алтайской селекции. Я думаю, что он будет наиболее подходящим для выращивания на Урале из интродуцированных сортов. А теперь будем знакомиться с сортами Свердловской селекции. Сорт «Алая россыпь». Сорт высокозимостойкий, урожайный. Урожайность составляет до 1,3 килограмма с куста. Отличается ранним созреванием, дружным. Куст невысокий, полураскидистый. Правда, шиповатые побеги, шиповатые, но шипы не крупные. Поросли дает не так много, среднее количество. Слабо поражается грибными болезнями и малинным жуком. Ягоды среднего размера, удлиненно-тупоконической формы, красные, вкусные и транспортабельность у ягод хорошая. Следующий сорт Ванда – это тоже ранний сорт нашей селекции. Зимостойкость у него хорошая, урожайность такая же, как и у алой россыпи, 1,3 килограмма с куста. Куст тоже среднерослый, слабо раскидистый. Отпрыска дает среднее количество, средняя масса ягод где-то 3,3 грамма, максимальная до 5 грамм. Удлиненно конической формы, среднеплотные, вкус очень хороший, почти десертный. И этот сорт еще отличается засухоустойчивостью. Сорт Лель, в принципе, вы, может быть, уже его знаете. Это тоже раннего срока созревания, довольно крупноплодный, до 5-6 грамм максимальная масса ягоды, средняя масса 3,6 грамма. Урожайность где-то до 1,1 килограмма с куста, то есть у него урожайность средняя, еще созревание растянутое. То есть он как бы относится к ранним сортам, но он очень долго отдает урожай свой. Тоже ягоды у него транспортабельные, очень красивые. Ровница у нас сорт зимостойкий. Урожайность до 1,5 килограмма с куста. Раннего срока созревания. Созревает дружно. Куст у него невысокий, среднерослый, полураскидистый, дает среднее количество отпрысков. Также он устойчив к малинному жуку, но и в средней степени поражается пурпуровой пятнистостью. Ягоды среднего размера, где-то до 3-3,5 грамм, тупоконической формы, малинового цвета. И мякоть у них нежная. То есть у этого сорта единственный минус, недостаток – это транспортабельность средняя.
Какие сорта малины действительно пригодны к выращиванию на Урале, рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена Невостроева.
Советы специалиста.
Из сортов среднего срока созревания сорт «Антарис». Он у нас идет, в принципе, наиболее приспособленный для промышленного возделывания. Сорт среднего срока созревания. Он высоко зимостойкий, урожайный до 2 кг с куста. Отличается дружным созреванием. Куст у него среднерослый, слабо раскидистый. Отпрыска дает довольно достаточно. То есть можно сказать, что у него побегообразовательная способность довольно-таки высокая. Устойчив он к малинному жуку, антракнозу. В средней степени поражается пурпуровой пятнистостью. Он крупноплодный. У него средняя масса ягод где-то 4 грамма, а максимальная до 6 грамм. Ягоды среднеплотные, транспортабельность хорошая. Сорт «Фрегат» – это тоже нашей селекции. Тоже среднего срока созревания. У него довольно-таки дружное созревание. Урожайность поменьше, где-то примерно до 1,5 килограмма с куста. Но он самый крупноплодный из всех сортов, которые мы вывели. Это у него средняя масса 4,5 грамма, максимальная 6-7 грамм. Ягоды среднеплодные, транспортабельность хорошая. Сорт засухоустойчивый, такой же, как и «Антарис». Они оба засухоустойчивых сорта. Единственный минус у него – побеги надо пораньше пригибать, потому что они ломкие. То есть надо не затягивать пригибание. То есть если можно малину других сортов, например, можно даже в конце сентября пригнуть, то ее лучше желательно где-то в середине сентября. Ну и еще старый сорт наш, «Бархатная». Он очень вкусный. Правда, зимостойкость у него умеренная. Все-таки ее обязательно надо будет пригибать на зиму. Она урожайная, до 1,5 килограмма с куста, среднерослая, полураскидистая. Шиповатость у нее сильная, но шипы очень мягкие, как бархат, и не колючие. Отпрысков дает среднее количество. Ягоды у нее где-то среднего размера, где-то до 3-3,5 грамм. Красные, среднеплотные и очень вкусные. И что я еще могу сказать, что на участке надо обязательно высаживать не один сорт, а желательно как минимум два сорта, можно три. Можно даже и 4 сорта, если есть возможность посадки, есть место для посадки. Для чего это надо? Для того, чтобы продлить срок потребления свежих ягод малины. Потому что, когда несколько сортов на участке, тогда можно с середины июля и вплоть до конца второй декады августа можно кушать свежую продукцию. И там уже к тому времени, уже к моменту, к концу созревание малины, там уже подойдет ранее спелая ежевика. Ну, например, ежевика агавам, она прямо рослая, она как раз начинает созревать в середине августа. А уже с начала сентября начнутся созревание уже ранних ремонтантных сортов малины. То есть это у вас уже получится довольно-таки приличный период потребления ягод, полезных именно для здоровья человека. Так что благодарю за внимание и желаю хороших урожаев, ценной, полезной ягоды, как малина.
Пусть увлечение садоводством всегда приносит вам радость. До встречи через неделю.
Все в сад.
Всегда ты уезжаешь. Полезная пятница.
14 февраля во многих странах принято обмениваться маленькими знаками внимания – валентинками. У этой традиции богатая история. О том, какие любовные послания были популярны в прошлые столетия и как открытки помогали выразить свои чувства барышням и кавалерам, расскажет наша гостья – директор музея этикетки Алла Кузнецова. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о любви. Хотя отношение к этой дате, 14 февраля, не у всех одинаково восторженное, но, тем не менее, она многим все-таки нравится. Интересно, а как перемены восприятия этого праздника, ну и вообще темы любви, отражались в типографском искусстве?
Тема любви, конечно, она вечна для человечества, потому что связана с продолжением рода, и никуда мы от этой темы не можем уйти. Но действительно, тема любви, любовная лирика, почтовые карточки, в полиграфии, в рекламной графике, даже в наших фантиках и этикетках появилась сразу же параллельно с тем, как, собственно говоря, этикетка, упаковка, почтовая карточка появились на свет. Еще в 18 столетии создавали рукотворные почтовые карточки, но в основном их делали самостоятельно, как вот сейчас тоже очень модно сделать подарок, открытку, карточку своими руками. Так даже клеили кружева, разноцветными украшали цветами, какими-то вырезанными ножничками, такими украшениями, искусственными цветочками, розочками. Но с развитием технического прогресса с 19 столетия День Святого Валентина, конечно, прочно утвердился в рекламной графике. То есть это почтовые карточки, наши любимые фантики, конфетки, упаковки. Та символика, что присутствовала на валентинках, на самих, на почтовых карточках, она и присутствовала на конфетах и шоколаде конца 19-го, начале 20-го столетия.
Можем ли мы сейчас узнать, какими знаками, какими символами обменивались влюбленные, чтобы рассказать о своих чувствах?
Классическая карточка почтовая, валентинка, как ее тогда называли, она, безусловно, несла набор определенных символов. В первую очередь, это изображение самого Амура и всевозможных сердец. То есть амурчики, купидончики, расстреливающие сердца, перебрасывающиеся этими сердцами, подбирающие ключики к таким неприступным сердцам. Вот это все, что наполняло классические валентинки. Но, тем не менее, они были связаны и с определенным набором символов, который был важен и расшифровывался, был понятен для вот людей того времени. То есть сегодня мы тоже наблюдаем для нашей отечественной культуры, это характерно, связано с интернетом, когда открытка стала виртуальной. Часто послания любовные, это вообще мы обмениваемся по СМС набором определенных символов. Поэтому вот если мы рассмотрим почтовые карточки валентинки 19-го столетия, мы можем тоже набор определенных символов использовать и в наше время. Те символы, которые вот мне, например, нравятся, это безусловно голубки, птички, любые птички, которые создавали вот в природе ну, такие крепкие, прочные пары. Это лебеди и даже по попугаи, мода на которых была вот в начале 20-го столетия, африканские попугаи, которые, как считают, что тоже создают прочные пары. То есть это птички, это цепи, которые связывают, безусловно, навсегда любящие сердца. Ну и для тех, у кого серьезные намерения, кто обрел уже пару свою надолго, это изображение якоря. То есть как символ такой уже прочной гавани, надежной, которую видит человек в своем партнере, кому отправляет валентинку.
Ну и, конечно же, сердца во всех вариантах.
Ну и, конечно же, да, сердца и красные розы. Красные розы – это символ любви. Вообще, вот изучая статистику по продажам в День Святого Валентина, это, конечно, больше всего известна статистика для стран Европы, для США, считается, что валентинки, сами почтовые карточки, в первую очередь покупают женщины. 85% продаж почтовых карточек вот именно на долю женщин. Ну, а мужчины одариваются – это красные розы и шоколад.
Вы сегодня к нам в студию принесли даже не копии, а оригиналы, открытки. Ну, я, конечно, не могу так назвать точно дату, но мне кажется, что это или начало 20-го, или конец 19-го века. Поправьте меня, пожалуйста.
Да, они рубежные.
Довольно раритетные вещи,
да,
сегодня в
студии. Больше всего, да, это относится, конечно, 1900-е годы, 910-е. То есть у нас есть в коллекции даже настоящие валентинки, печатанные в Великобритании с надписями «Будь моим Валентином». Вообще считалось, что дарят открытку, почтовую карточку, валентинку не только своей возлюбленной или наоборот, а мужчины в 19-м столетии считали должным одарить как можно большее количество женщин и отправляли просто вот дамам, с которыми даже связывали дружеские, иногда родственные отношения. И по количеству вот валентинок, которые получила девушка или дама, она вот чем больше этих открыток, тем больше был ее вес вот в ближайшем ее окружении. То есть это было не всегда вот именно как признание в любви, а просто вот признание, ну вот, что ты прекрасна, ты красива.
Такой знак
тебя,
внимания.
Да, знак внимания такой вот.
А какие пожелания, какие признания сопровождали любовные открытки в 19 веке, в 20 веке?
Да, ну вот мы сказали, что часть этого разговора, объяснение составляло определенный
знаки,
набор символов.
Да,
то есть это определенный знаки. Либо язык цветов от красных роз там до не забуду, когда просто вот не забуду тебя, или вот цветы, выражающие нежность, или вопрос, например, то есть это, да, был целый определенный набор символов, и даже выпускались почтовые карточки, расшифровывающие этот язык цветов, но также использовали и определенные шаблоны заготовки, то есть это, как правило, цитаты из известных поэтов, строки стихов, романсов, куплетов. Главное правило вот почтовой карточки того времени, то есть если вот это такая настоящая валентинка с объяснением в любви, то есть адресат должен остаться неизвестным, анонимным. Для этого открытки даже подписывались измененным почерком, и адресат не указывался. То есть в этом была интрига, ты должен был догадаться, вот кто же твой поклонник, кто же отправил тебе эту почтовую карточку.
Ваша симпатия на чьей стороне? Вот из того, что вы сейчас принесли, я понимаю, что это небольшая часть богатейшей вашей коллекции.
Наверное, вот самой интересно, это такое немного юмористическое направление в любовной лирике, в любовной открытке.
Юмор в любви необходим.
Да.
Когда серьезно, вот эти долго
амурчики, они расстреливают сердца, как мишени, играют сердцами, теннисными ракетками, подбирают вот эти вот замки к неприступным сердцам, когда сердца бьются в паутинах. Для нас интересно еще и то, что эти сюжеты, они дублировались и на кондитерской упаковке, на кондитерской этикетке. Вот, например, сердца, запутавшиеся в паутинах. Надо сказать, что вот в 20-м столетии в России тоже возник интерес к любовной открытке. Он также повторяется и, например, в нашей любимой кондитерской отрасли. Повторяется сюжетом. Иногда восстанавливаются именно эти вот ретро-картинки, которые были характерны для 19-го, начала 20-го столетия. Но появляются и новые сюжеты. Например, есть такая серия конфет молодежных, которая выпускалась, ну, во многих городах СССР, а потом уже и Российской Федерации. И вот интересный сюжет, уже связанный с любовной лирикой, где изображена картинка с поцелуем, и это происходит все в кинотеатре на последнем ряду. Любовная открытка, она уходит в сторону, и практически государственные издания не выпускают подобную тему, но она была востребована, поэтому часть таких открыток выпускалась и вручную, особенно это 50-е, 60-е годы.
Алла, а есть ли в вашей коллекции необычные по эмоциональному окрасу экземпляры из любовной серии? А я имела в виду, может быть, с каким-то наставлением про то, как надо девушке себя вести в отношениях с молодым человеком. Это нравоучительные любовные открытки.
Да, безусловно, такие есть. Они не относятся, может быть, к самому празднику Дня Святого Валентина, а просто вот в широком понимании к любовной открытке. Конечно, любовная лирика связана и с наставлением. «А жди меня», «Будь верной», вот, о скромности.
Валентинки – это не только такое маленькое признание в любви, но и возможность просто сказать какие-то хорошие, добрые слова.
Рукотворные валентинки. Валентинки, да, они действительно посылались просто выразить восхищение красотой женщины, подчеркнуть, что да, она заслуживает внимания. Прекрасный повод сказать любимой девушке или понравившейся девушке, выразить восхищение, сказать какие-то слова любви.
У нас в гостях сегодня была заведующая музеем этикетки Алла Кузнецова.
От центра в стороне, от центра в стороне стояла наша школа. Плыл детство голубок, плыл детство голубок в заоблачных мирах. По праздникам у нас, по праздникам у нас включалась радиола, и танцевали мы. И танцевали мы на школьных вечерах.
Школа, ты не спаришься, не никогда не старишься, и шумят под окнами те же тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи.
Но ходили мы всем классом, и чья-нибудь беда была для всех беда. Любой из нас не зря друзьям с восторгом клялся, что школу позабыть не сможет никогда.
Школа, ты не станешься, никогда не станешься, и шумят под окнами те же тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи, товарищи и учителя.
С ошибками порой
диктанты мы писали,
И формул чехарда
давалась нам с трудом.
Но только мы тогда
еще не знали сами,
Что детство вспоминать захочется потом.
Школа, ты не старишься, никогда не старишься, и шумят под окнами те же тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи и учителя.
Наша утренняя встреча продолжается. Сегодня пятница, 14 февраля. Именины в этот день отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей и Трифон. В этот день родились Александр Даргомышский, композитор, чье творчество оказало существенное влияние на развитие музыкального искусства XIX века. Мария Мордасова, певица, исполнительница русских народных песен и частушек. Ученый, просветитель, телеведущий Сергей Капица. Почти 4 десятка лет Сергей Капица был ведущим телепрограммы «Очевидное невероятное», которая впервые вышла в эфир 24 февраля 1973 года. Также в этот день, 14 февраля, родился актер Николай Еременко-младший. Одна из самых известных актерских работ Николая Еременко – это роль старшего механика, сыгранная им в фильме «Пираты XX века». 14 февраля родилась певица Анна Герман. Песни для нее писали многие советские композиторы-песенники: Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Владимир Шаинский.
Хоть проверьте.
Научные байки.
Ученые обнаружили таинственный сигнал, известный как «быстрые радиовсплески», исходящий из древней галактики, которая находится на расстоянии миллиардов световых лет. Их источником являются черные дыры или коллапсировавшие звезды. Уникальность нового открытия заключается в том, что оно было обнаружено в так называемой «мертвой галактике», которая больше не производит звезд. Это беспрецедентное явление, которое ранее ассоциировалось с гораздо более молодыми галактиками. Новое открытие позволяет предположить, что происхождение этих загадочных космических явлений может быть куда более разнообразным. Ученые внимательно изучили галактику и обнаружили, что она чрезвычайно яркая и невероятно массивная. Все, что связано с загадочным и бескрайним космосом, всегда вызывало у людей огромный интерес. Но наш радиосигнал, хоть и менее таинственный, однозначно более добрый и родной. Так что до новой встречи на волне Радио России, Радио Урал. А сегодня с вами были звукорежиссер Эдуард Бородулин и я, ведущая Стася Яновская.
Радио России, Радио Урал. До новых встреч!